«Диалоги с Генри Сардаряном».
Здравствуйте, друзья! Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО в эфире «Радио Спутник». Здесь же нахожусь я, Алексей Усин. Ну, понятно, что без первой темы не обойтись, хотя, насколько я знаю, вы обсуждали ее плодотворно, долго и, более того, непосредственно на фоне поступления результатов выборов. Тем не менее...
Можно только сразу напомним нашим слушателям, что они могут зайти в Телеграм, там найти по моей фамилии Телеграм-канал «Сардарян», задать свой вопрос в комментариях, и мы во второй части передачи обязательно на все вопросы ответим.
Если они, конечно, на нашем списке еще не значатся. Ну так вот, понятно, что уже сказали о совершенно фантастической победе Владимира Владимировича Путина. Ну, пока официально это не ясно, там 97% голосов.
Думаете, эти 3% могут внести какую-то...
Ну, вряд ли, будет 94 тогда, да, предположим. Вот, более того, конечно, не менее важно, потому что победа Путина прогнозировалась, была явка 77 под 80%, у нас такого вообще никогда не было. А если вот так себе представить, то это более 87 миллионов человек, при этом 10 миллионов, как и ваш покорный слуга, проголосовали... дистанционно, то есть использовали, так сказать, современные методы. Это все-таки, невзирая на возраст, удалось разобраться в ситуации. Вот. Но тут ведь что любопытно. У наших недругов появился универсальный механизм. Вообще не важно, как что проходило. Были нарушения, не были. Там, не знаю, разливали зеленку, не разливали. Стреляли, прорывались, бросали бомбы, не бросали. В любой момент можно сказать, что значит, все это нелегитимно, нечестно, неконкурентно, несправедливо. Не-не-не-не-не. И, собственно говоря, вот не признать, например, да? Вот с этим как быть? Может быть, нам стоит прямо сейчас уже задуматься, не признавать выборы в США, например, осенью этого? Или летние выборы в парламент ЕС, например?
Вот, кстати, хорошая идея. Вы сразу несколько тем обозначили. И
каждый меня понесло просто... немножечко, как Остапа, да.
Мне кажется, надо каждый из них коснуться, потому что они очень важные. Первое, что касается беспрецедентно высокой явки и очень высокого процента голосов, подданных за президента Российской Федерации действующего, за Владимира Владимировича Путина. Нужно понимать, что эти выборы нестандартные. Это не просто голосование, когда граждане вот пришли на участки и дали предпочтение одному из кандидатов. Нет, мы 2 года находимся в ситуации, когда страна фактически под огромным давлением и прессингом находится со стороны западных держав, которые израсходовали весь арсенал имеющихся у них средств для того, чтобы, с одной стороны, постараться нанести Российской Федерации максимальный урон и ущерб, с другой стороны, дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране. И, конечно же, главным критерием того, получилось это у них или нет, главным критерием того, та линия, которую проводил президент Российской Федерации в течение последних 2 лет, будет ли она продолжена, или мы можем говорить, там, как любят всякие недалекие эксперты говорить, о какой-то усталости в России, о партии мира, там, еще чего-то. Вот на все эти вопросы ответ дал наш народ, который пришел, проголосовал, проявил чудеса гражданского самосознания, когда в такой сложный момент все прекрасно поняли, что просто нужно прийти и показать, что мы вообще плевать хотели и на ваши угрозы, и на ваш шантаж, и на все те меры, которые вы в нашем отношении применяете, потому что когда речь идет о нашей безопасности, и речь идет о жизнях наших братьев и сестер, которые сегодня, наконец-то, впервые за эти 9-10 лет, получили надежду на то, что они смогут вернуться в лоно своей родины, мы не будем поступаться собственными принципами и не будем предавать наших с вами соотечественников и оставлять их на произвол судьбы, чтобы с ними расправлялись эти нацисты. Что касается реакции западных различных деятелей, сначала надо определиться субъектом, кто те, кто дают вот эту реакцию и таким образом выступают. Но мы много передач посвящали тому, чтобы посмотреть, какие же там вообще у них не совсем демократические режимы и какие там проблемы. Ну, давайте элементарно просто возьмем цифры, считать-то все умеют, и посмотрим на то, что, допустим, глава Франции действующий, за него проголосовало в первом туре выборов 27% населения. Если посчитать от явки, то есть сколько пришло, то у него получается 18% населения. Вот он реально был лучшим кандидатом для 18% людей, у которых было право голоса во Франции. Глава ФРГ, ну, канцлер федеральный ФРГ, да, там голосовали за партию у Олафа Шольца. 25% голосов у этого человека. Если посчитать из тех, кто пришел на выборы, то цифра получается 19%. Вот 19% представляет этот человек. Ну, там, Италия, которую я прекрасно знаю. 26% голосов. И если посчитать от общего, то 15% получается. Ну, вот у нас, значит, 18, 19, 15% люди получают. И говорят что-то про недемократичность выборов в России, в которой явка на выборах беспрецедентно высокая, ну и совершенно очевидно, что никто не мог в действительности конкурировать с президентом, потому что это просто самый популярный политический деятель в стране, потому что сейчас такой этап в истории страны, когда происходит огромная трансформация и на внешнем периметре, и внутри, и население тяготеет к тому, чтобы консолидироваться вокруг своего руководителя и пройти через эти испытания под его уверенным руководством. Но я бы хотел им задать вопрос, если бы была возможность. Они, очевидно, у них есть какой-то человек, которого вот они хотят видеть на какой-то там должности для того, чтобы эти выборы каким-то образом признавать. А вы скажите, кто ваш человек? Ну, вы уже пальцем покажите. Президент уже рассказал, что вы там обмены какие-то предлагали, еще что-то. Угу. Если у вас есть вполне конкретная фамилия, имя, отчество человека, который является вашим представителем, вы хотя бы скажите, чтобы наше население тогда поймет, кого вообще необходимо вычеркивать.
А у нас вы имеете в виду. Они у нас.
Ну, они говорят, они фактически к чему свелись все заявления западных стран. Они говорят, что у Путина не было конкуренции на этих выборах. Ну, извините, а что? А кто...
Видимо, Надеждин.
У него реальные шансы были победить на выборах. То есть они исходят из того, что у Надеждина было 92%, но из-за того, что его не зарегистрировали, там 90% получил Владимир Владимирович Путин. Это вот какая логика? То есть как они считают? Если есть конкретный человек, которого вы рассчитывали, что вы должны видеть на этих выборах, потом вы должны были сказать, что, значит, вот вы на стороне этого человека. Вы сейчас назовите фамилию, имя, отчество, чтобы наше население знало, что это человека из публичной жизни вообще вычеркнуть необходимо, если таковой имеется. И, наконец, третье, насчет того, признавать выборы, не признавать выборы. Я считаю абсолютным идиотизмом со стороны европейских стран то, что они заявляют о непризнании законными выборов в России.
Ну, там не все, и по-разному. Ну, сейчас обсудим, да.
Я читал,
Шольц, да, а Британия с Польшей говорят, что они не были свободными и честными, да. И все, но они не...
Конечно. Вот теперь к Олафу Шольцу вопрос. Он был одним из первых, который признал горе решение фиктивного этого международного уголовного суда в отношении президента Российской Федерации. ФРГ сразу же заявило, что если вот вдруг на нашу территорию приедет, сразу же будем исполнять ордер. Теперь он заявил о том, что он не признает результаты выборов. Ну, вот... Даже если не исходить из каких-то высокоморальных ценностей, еще что-то, из сугубо рационального начала, как ты, идиот, будешь проводить переговоры с Путиным после этого? То есть ты автоматически себя вычеркиваешь из списка лиц, которые могут, обладая субъектом. Макрон, я уверен, сейчас найдет такую возможность, чтобы он был единственным, кто гипотетически может хотя бы позвонить в Москву. Ты сам себе стреляешь в ногу, делаешь так, чтобы с тобой никто не разговаривал. То есть если ты не признаешь, тут даже вопрос не в желании нашего президента, если ты не признаешь, что в результате этих выборов Владимир Владимирович Путин был избран президентом Российской Федерации, с кем тогда ты будешь гипотетически вообще о чем-либо разговаривать.
С Навальным, который придет к власти. Я же сразу скажу.
Шольц демонстрирует...
В кавычках условное понятие. Да.
Ну, понятно, что этого не будет. У нас страна.
Смотрите, как подтверждение того, что я быстренько подсчитал здесь. Значит, Путина поддержали 75 миллионов человек. Макрона поддержали, причем про Путина я, я считал от имеющих право голоса с процентами. Макрон от всего населения, если вот эти проценты, о которых вы сказали, получается 12, ну значит 10.
Это чтобы вы время не тратили, я могу сказать, что если сложить голоса за Макрона, за Шольца, за Мелони, умножить примерно на 3, вот это получается сумма голосов за Владимира Владимировича Путина. За Макрона проголосовало примерно столько человек, сколько за Владимира Владимировича в одном федеральном округе, и то меньше, скорее всего. То есть это не самый крупный федеральный округ должен быть, чтобы такая цифра получилась. Поэтому, значит, часть из них вот сейчас себе просто фактически опять создает такую ситуацию, в которой для них любой контакт с Россией должен осуществляться через Соединенные Штаты Америки. Хорошо. Поймем, будем иметь в виду, что вы...
Эти-то молчат пока, кстати.
Ну, там же идиотов нет, в отличие от европейцев, которые там впереди паровоза бегут, что-то там заявляют. Хотя, я думаю, у Шольца-то шансов немного остаться канцлером, а следующий канцлер скажет, что это Шольца точка зрения была, мы немного по-другому смотрим на ситуацию, это все понятно. Но дальше, вот сейчас, летом, будут проходить выборы в парламент Европейского Союза, в результате которых будет сформирована Еврокомиссия и другие органы управления Европейского Союза в том числе. И вот вопрос возникает. Тут вопрос не в том, будем ли мы признавать законность проведения выборов, будем ли мы говорить, что они честные, открытые или нет. Вопрос в том, а может быть мы вообще перестанем признавать эти бутафорские организации Европейского Союза? Какой смысл? Вот мы сейчас видим, что руководство Европейского Союза, наплевав на страны-члены Европейского Союза, на население стран-членов Европейского Союза, на их интересы, фактически как мантру повторяет методичку, которую получает Соединенных Штатов Америки. Они поставили себе во главу угла идею бесконечного конфликта с Россией и просто уничтожения и промышленности европейской, любых интересов, всего, лишь бы продолжался конфликт с Россией. Мы со своей стороны, может быть, не будем легитимизировать? Я помню случай, когда там представители Европейского Союза на тумбочку чуть ли не сажали во время переговоров, что мы вообще не понимаем, кто вы. Вот мы со своей стороны можем сказать, что...
В Китае,
что,
по-моему, было дело кто-то...
По-моему, в Турции, если не ошибаюсь. Да, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, было там. Мы со своей стороны можем, по крайней мере, перестать легитимизировать эти бутафорские структуры, которые никого не представляют, никто за этих людей не голосует, на самом деле. Европейский парламент, люди голосуют за партии в своей стране, они потом идут, проходят в Европейском парламенте, формируют новые фракции, и потом в какой-то момент появляется новый состав Еврокомиссии. Вот что происходит между этим пунктом и вот этим, ни один европеец вам по-человечески объяснить не сможет. Мы, я думаю, должны абсолютно четко позиционировать европейское пространство, что с теми национальными государствами, которые готовы с нами выстраивать добрососедские нормальные отношения, отказываться от односторонних санкций, от прочего, мы готовы общаться, пожалуйста. Те государства, которые враждебны по отношению к нам, будут получать то же самое в свой ответ. А вот что такое Европейский Союз, для нас непонятно. Ну, хотите вы свою жизнь так устраивать? Устраивайте. Но на внешнеполитической, на международной арене вы, пожалуйста, свои какие-то больные фантазии на нас не распространяйте.
Как относиться к крикам и воплям убегантов, уезжантов, релокантов? То есть они все жестче говорят, нелегитимные выборы и так далее. Может быть, стоит порадоваться этому обстоятельству? Ну, вроде хорошо. Если определенный человек кричит что-то грубое в твой адрес, значит, ты все делаешь правильно.
Я скажу... Честно, буду говорить откровенно, тем более вчера президент задал, если честно, такую планку после выборов своим выступлением. Я энергичным очень, и, по крайней мере, у людей, у которых точка зрения совпадает с моей, со вчерашнего вечера очень много оптимизма появилось и надежды на то, что сейчас...
Но он весьма жестко про них сказал, что я почему веду, да.
Оттуда и оптимизм у людей со схожим со мной мышлением. Я к этому отношусь предельно просто. Есть Российская Федерация. У Российской Федерации есть свое население, свой народ, граждане, которые как бы не пытались их за очень долгое время повести по пути дебилизации, умственной отсталости, навязывание массовой культуры, культуры потребительства и всего-всего прочего, тем не менее этот народ сохранился, сохранилась его коллективная идентичность и коллективное самосознание. За последние 2 года он впервые получил возможность смахнуть вот этот ничтожный процент, абсолютно не имеющего ничего общего с нашим населением, культурой, историей, людей, которые паразитировали на теле нашего народа, вот их вот так вот скинули, стряхнули как блоху просто. И они начали, да, вот за это время начали просто истерить, кричать, все. И сначала все эти крики были нацелены на что? Что в России власть не такая, что вот Путин, он не понимает, что он сделал, что это вообще сейчас так аукнется. Последние полгода, год, и мне приходится себя заставлять это слушать для того, чтобы хотя бы понимать, какая повестка с той стороны навязывается. Но последние полгода, год, весь тезис следующий. Этот народ все равно не поменяется, им никто не поможет, это ужасный народ, тьма тьмущая просто, это кошмар, все, и их необходимо вообще там всех перевоспитывать. Коллеги, в мире существует несколько тысяч народов, там примерно по 200 из них имеют государства разного уровня признания там и прочего. У вас так много возможностей, пожалуйста, выберите себе тот народ, который вам по душе, то гражданство, которое вам нравится. Едьте туда, никого не перевоспитывайте, живите своей жизнью, отстаньте от нашего населения. Я понимаю, когда, знаете, по какому-то вопросу есть, ну, такая общественная... дихотомия такая. Вот мы разделились на две части, и вот кто-то из нас говорит «да», а кто-то говорит «нет». Ну, когда у вас 90% населения, ну, никаких сомнений не испытывают насчет того, что правильно. И вы только, вот, может, там, я не знаю, 9% еще не интересуются, и вот вы 1% просто достали всех тем, что вы, только вы понимаете, как все правильно. Ну, если мы вот такие вот неправильные, скорее всего, вы к нам никакого отношения не имеете. Вы просто не часть этого народа. Так бывает. Вы могли родиться на территории этой страны, но культурно, ценностно и во всех прочих отношениях оказаться представителями совершенно иной культуры, государства, народа, этнической, какой угодно группы. Так кто же вас за руку держит? Вот я понимаю, если бы у нас была система, в которой вам границу закрыли, мы вам запрещаем отсюда выехать, и вы боретесь за то, чтобы жить так, как вы хотите, в другом месте. Ну, у вас все открыто, вы уже уехали 2 года как, вы спокойно живете вне этой страны. Вас сюда никто насильно возвращать не собирается. Ну, живите так, как вы хотите там. Хватит постоянно нашему населению рассказывать про то, какое оно плохое, как оно неправильно живет, и как его необходимо перевоспитать таким святым людям, как вы, которые за эти 2 года, вот, извините, эта тема такая важная для меня. Вы нам рассказывали, какие вы талантливые, гениальные люди, как вообще сейчас Россия будет без вас погибать из-за того, что вы уедете. Вот за эти 2 года вы что-то создали? Вот, пожалуйста, покажите мне за эти... Я могу сказать, что за эти 2 года наше государство в таком количестве самых различных отраслей сумела наверстать упущенное за последние 30 лет, что просто поражаешься и становится обидно, что мы могли так много всего сделать, если бы пораньше на эти рельсы встали. Вы за эти 2 года, находясь там, что сделали?
Ну, справедливости ради могу сказать, что Алла Борисовна, иноагент, по-моему, да, не знаю, выпустила диск, и Андрей Вадимович Макаревич...
Грэмми дали?
Грэмми, не знаю, не дали.
Видимо, еще не услышали диск.
Ну, а вообще, знаете, вот, цитата пришла в голову. Помните фильм «Формула любви»? Говорит, я родился, говорит, на корабле, но куда он шел и откуда, никому не известно. То есть не знаю, к чему народу они принадлежат. И еще вторая цитата на эту тему. Профессор, а харчеваться-то я где буду? Вот это что же важно? Потому что, как это ни странно, но тут на них-то ходили. Ну, тогда, я не знаю, как сейчас бы стали ходить, наверняка нет. Но, тем не менее, ходили, они получали деньги. Вон, жили в каких-то особняках во французском стиле, не знаю, в Подмосковье. Прекрасно себя чувствовали.
Я думаю, что огромное количество очень талантливых людей в нашей стране было загублено тем, что в этой сфере была такая монополия, в которой вы нос протиснуть не могли ни на одну сцену, ни на одну тусовку, ни на одно выступление, потому что, ну, вот так вот принято. Сейчас, я уверен, ну, люди тоже не понимают, что 30 лет все закупорено, и за там 1,5-2 года начинаются изменения, мы получаем 1, 2, 3, 4, 5 там, артистов новых. Они говорят, ну, и где они сейчас, ну, извините, извините меня, вот 30 лет все вообще выжигали напалмом, теперь хотите, чтобы за год все появилось. Но по чуть-чуть мы эти изменения явно замечаем и видим. Я хочу просто повторить, что самое важное в этой связи — это не отводить этот вопрос сугубо на волю и на решение только высоких кабинетов и чинов. Потому что, объясню почему, лучший выход из этой ситуации — это если кто-то из тех, кто посмел сказать что-то оскорбительное в отношении наших героев, которые сегодня сражаются на фронтах СВО, сказал что-то про людей, которые живут на Донбассе, оскорбил русский народ,
просто
оскорбил
народ,
просто да, что-то о нашем народе сказал, и после этого посмеет где-то здесь давать концерты, выступать, еще что-то, он ничего, кроме пустого зала, свиста и гула, слышать не должен. Почему это эффективнее? Потому что если мы это просто оставим на откуп и скажем, допустим, запретят просто тут выступать, и все. Это, конечно, легко. А если завтра им разрешат, что вы будете делать? Вы покажите, давайте, что у нас есть красная линия, как у людей, как у граждан страны. И эта красная линия касается патриотизма и любви к собственному отечеству. Вот мы не дадим эту линию переходить никому. Ни тому, кто хочет им дать разрешение там в этом зале петь, ни тому, кто этот концерт будет организовывать, ни тем более самому этому гаденушу, который решит выступать.
Нам с вами нужно прийти к этому концертному залу, вот так взявшись за руки, встать и сказать, не ходите сюда, это вот такая-то тварь.
Мы можем пойти, можем здесь в эфире сказать.
Я говорю, пожалуйста,
если мы с вами знаем, что человек выступает против нашего государства, против нашего народа, давайте все-таки разделять какие-то вещи и говорить, что я за СВО, за парней, но пойду на концерт этого негодяя, который там гадости какие-то говорит, грязь льет. Я думаю, это все-таки неправильно.
Согласен. А вот смотрите, у нас пару минут осталось до конца первой половины эфира. А почему за 30 лет демократии, значит, свободной прессы, возможностей каких-то невероятных, фактически ничего не родила культура страны, а до этого в условиях цензуры, ограничений, которые действительно были, что тут говорить. Правда, некоторые ограничения были такие, что, ребят, ну это не солидно, сделать что-нибудь поталантливее, тогда примем, да? Вот. Возникали абсолютно разные. И, так сказать, либерального толка, и патриотического, и тебе народного, и тебе, так сказать, фантастически там какого-то фантазийного люди. Как так? Значит, при демократии ничего, при тоталитаризме целая россыпь.
Я думаю, потому что демократия в конечном счете в этом плане, о котором вы говорите, выливалась в культуру вседозволенности, в которой конкуренция сводилась к тому, кто сделает более отвратительную вещь, которая вызовет еще больше общественный резонанс, кто какими причинными местами прибьет себя, значит, то к брусчатке, то еще к чему-то. Знаете, заказчиком великого искусства всегда являются большие государственные или иные организации. Вы себе представьте, что не было бы Римской католической церкви в Европе, и посмотрели бы вы на европейское искусство без вот заказчика в виде Римской католической церкви. Представьте, что не было бы Советского Союза эти 100 лет, не было бы ни кинематографа такого прекрасного, ни театра, ни очень многих других вещей, которые эту эпоху символизировали. Потому что для того, чтобы создавать настолько прекрасное, без исключительной ориентации на общественный резонанс, необходим заказчик большой.
Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите. Продолжим после новостей.